организацию с конца 90-х годов.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Зужается коло международных союзников Лукашенки. Режим Каддафи терпит крах. Ливийские повстанцы заявляют, что с вечера недели контролируют большую частку Триполи. Усю ночь на центральном пляце города отбывались народные гуляния. Теперь про ситуацию у Ливии мы говорим с моим коллегом Сергеем Амбламейком. Сергей, какая ситуация у столицы? Ти трымается еще бастион Каддафи?
Незалежные крыніцы, Алена, паведамляюць, што пакуль апазіцыі не ўдалося захапіць раёну радавых установаў Баб аль-Азазія, які складае прыблізна 5% тэрыторыі Трыпалі. Гэта раён абараняюць верныя Каддафі танкавыя войскі. Там знаходзіцца і ўмацаваны бункер самога Муамара Каддафі. Афіцыйныя прадстаўнікі заявілі, што паўстанцы падчас штурму сталіцы забілі 1500 чалавек і яшчэ 5000 паранілі. Аднак іншы бок кажа, што гэта прапаганда Каддафі. Пакуль што ў рукі паўстанцаў трапілі два сыны лібійскага дыктатара. Адзін з іх, Сайф аль-Іслам, быў схоплены сіламі апазіцыі ноччу. Прадстаўнікі міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе ўжо заявілі, што маюць намер пачаць перамовы з паўстанцкай нацыянальнай пераходнай радай аб умовах адпраўкі Сайф аль-Іслам у Гаагу. Іншы сын Каддафі, Мухаммад Каддафі, як паведамляецца, знаходзіцца пакуль пад хатнім арыштам.
Сергей, ну а што на гэты момант вядома пра месца знаходжання самога Каддафі?
О, Алена, тут інфармацыя паступае самая супярэчлівая. З пачатку дня з'явіліся паведамленні, што патэнцыйнымі краінамі, куды можа ўцячы лібійскі дыктатар, ёсць Альжыр і Паўднёвая Афрыка. Пісалі нават, што Паўднёваафрыканская рэспубліка ўжо выслала самалёты ў Лібію для эвакуацыі Каддафі. Аднак урад Паўднёвай Афрыкі абверг гэтую інфармацыю. У другой палове дня газета «Гардыен» паведаміла, што Муамар Каддафі знаходзіцца ля межы з Альжырам, або ўжо нават і на самой тэрыторыі гэтай суседняй з Лібіяй дзяржавы. Ну а мы са свайго боку можам нагадаць слухачам, што ў канцы траўня сёлета са спасылкай на авіядыспетчараў адной з краін паўднёвай Еўропы з'явіліся паведамленні, што самалёт лібійскага дыктатара зрабіў пасадку ў Менску. Беларускі ўрад абверг тады гэтую інфармацыю. Аднак на захадзе далей з'яўляюцца паведамленні, што жонка і дачка Муамара Каддафі тым самалётам прыляцелі ў Беларусь і дагэтуль там застаюцца.
Сергей, і як свет рэагуе на апошнія падзеі ў Лібіі?
Сёння цэлы дзень паступаюць заявы ад сусветных лідараў, якія заклікаюць Каддафі адмовіцца ад улады і выказваюць словы падтрымкі лібійскім паўстанцам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, лідары Еўразвязу Жозе Мануэл Барозу, Герман Ван Ромпей і Кэтрін Эштон, прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон, міністр замежных справаў Італіі Франка Фраціні. Вось далёка няпоўны спіс тых, хто вітаў захоп Трыпалі паўстанцамі і паабяцаў сваю далейшую падтрымку дэмакратычным пераменам у гэтай краіне. Дэвід Кэмерон паабяцаў звярнуцца ў ООН для аказання новым лібійскім уладам прававой, дыпламатычнай і фінансавай дапамогі і сказаў, што Вялікабрытанія хутка размарозіць усе банкаўскія авуары, якія цяпер належаць лібійскаму народу. Тым часам новы павераны ў справах Лібіі ў Вялікабрытаніі Махмуд Накуа заявіў, што місія НАТО ў краіне падыходзіць да канца. Мы дзякуем НАТО за тую ролю, якую яно адыграла, але я думаю, неўзабаве гэтая роля завершыцца, і лібійскі народ зможа самастойна адбудаваць сваю краіну, сказаў Накуа. Ён таксама заявіў, што ніякага вакууму ўлады ў Лібіі не будзе. Нацыянальная пераходная рада неўзабаве пераедзе з Бенгазі ў Трыпалі і прызначыць новы пераходны ўрад.
Это были подробязности от Сергея Бламейки. Выступаючи сегодня перед журналистами у Бенгази, керавник Либийской национальной пероходной рады Мустафа Абдель Джалиль окреслил ближайшие задачи.
Ливийцы мусят ведать и мусят усведомлять себе, что ближайший период не будет засланы ружами. Перед нами шмат выкликов и шмат отказности. Пачынаючы з патрэбы загаіць раны і падаць адзін аднаму рукі. Усё гэта дзеля ўшанавання крыві нашых мучанікаў і прынцыпаў, на якіх была заснаваная гэтая рэвалюцыя.
Джаліль таксама перасцерагае лібійцаў ад гвалту і самасуду.
Я заклікаю усіх лівійцяў праявіць самаконтроль ды ахоўваць жыцці і маёмасць іншых, лівійцяў і чужынцаў, ды адмовіцца ад спробаў уласнаручна наводзіць справядлівасць па-за рамкамі закону.
Кіраўнік лібійскай нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдель-Джаліль. Я нагадаю, што неўзабаве гэтая пераходная рада, пераходны ўрад збіраецца пераехаць з Бенгазі ў Трыпалі. А сёння пасольства Лібіі ў Менску замяніла дзяржаўны зялёны сцяг Джамахірыі на паўстанцкі зялёна-чырвона-чорны трыкалор. У прыёмнай пасла свабодзе зазначылі, што пасольства пакуль не дае ніякіх каментароў на гэты конт. Гарачыя баі ў Лібіі, падзенне рэжыму палкоўніка Муамара Кадафі і ўплыў гэтых падзеяў на Беларусь каментуюць беларускія палітыкі і палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Беларускі даследчык ісламскага свету Сергей Богдан зазначае, што лібійская рэвалюцыя зацягнулася на паўгода з некалькіх прычын. Асноўная – гэта асоба дыктатара Кадафі, які фанатычна любіў уладу і ні за што не хацеў з ёю развітвацца.
Ён сканструяваў пад сябе цэлую сістэму, прычым сканструяваў яе больш радыкальным чынам, чым, скажам, тое, што зрабіў Лукашэнка ў Беларусі. Бо ў Беларусі Лукашэнка фактычна толькі пераняў яе, а ён фактычна пераканструяваў яе пад свае інстынкты.
Паводле Сергея Богдана, Кадафі спадзяваўся, што вайна з паўстанцамі перарасце ў грамадзянскую вайну, але пралічыўся. Пралічыўся Кадафі і з раскладам сіл на міжнароднай арэне. Ён не чакаў, што Расія і Кітай дазволяць Захаду ўвесці санкцыі ААН і пачаць паветраную аперацыю супраць яго.
Кадафі спадзяваўся на тое, што не будзе гэтага, то бок не здасць яго Расія, пакуль таго, што ён лічыў, што з такімі завязкамі, якія мае Расія там, гэта проста не можа быць. Гэты вось момант, калі ён помыліўся з тым, што вось гэта расійская падтрымка нібыта жалезная аказалася зусім не жалезнай, калі мы прасочым, як рэагавала беларуская ўлада на ўсё гэта, то гэта таксама было для іх вялікім шокам, то бок вось як жа ж так.
Каментары Александра Лукашэнкі наконт падзеяў вакол Лібіі Сергей Богдан называе рыторыкай на мяжы шоку, а шок выклікала менавіта страта Лібіяй падтрымкі Масквы. Александр Лукашэнка наведваў Трыпалі ў 2000 годзе. З рук Кадафі ён атрымаў вышэйшы ордэн Джамахірыі, а саму сустрэчу з Кадафі тады называў сваёй юнацкай марай. У 2008 годзе палкоўнік Кадафі ў адказ наведваўся ў Беларусь. У красавіку гэтага году на пачатку вайны ў Лібіі Лукашэнка публічна паведаміў пра сваю тэлефонную размову з Кадафі, у якой назваў падзеі ў гэтай краіне вайною за нафту. Асуджаная за падзеі плошчы 2010 Ірына Халіб мяркуе, што Лукашэнка, развіваючы стасункі з Кадафі, рыхтаваў сабе запасны пляцдарм у Лібіі.
Можа, ён думаў, што там, на беразе міжземнага мора, калі што, ён зможа знайсці сабе прытулак. А зараз абставіны складаюцца так, што ў Лукашэнкі ўсё менш і менш нейкіх геаграфічных пунктаў, дзе ён можа разлічваць на прытулак. Кадафі, ну калі Кадафі ўцячы сюды, гэта толькі паскорыць і Лукашэнка ў канец. На Кадафі дзейнічае міжнародны аанаўскі ордар на арышт.
Ірына Халіб спадзяецца, што ў бліжэйшы час у Лібіі будзе новая дэмакратычная ўлада. Каб у Беларусі мог паўтарыцца сцэнар збройнага паўстання супраць дыктатара, спадарэння Халіб не ўяўляе.
Мне здаецца, што ў Беларусі гэта будзе ўсё ж такі іншы сцэнар. Вось гэты крывавы лівійскі сцэнар, ён ўсё ж такі не адзіны ў свеце. Дыктатараў ва ўсходняй Еўропе адхілялі ад улады іншымі шляхамі. Гэта былі так званыя аксамітавыя рэвалюцыі, і яны былі значна больш мяккімі, без ахвяраў.
Аляксандр Фядута раіць не спяшацца са святкаваннем перамогі дэмакратыі ў Лібіі.
У рэшце-рэшт перамогі яны абарошваюцца супраць тых, хто перамагае. Я бы наогул пачакаў, трэба ж усё ж такі паглядзець, чым гэта скончыцца, у тым ліку для пераможцу.
Александр Фядута заклікае не праводзіць паралелі паміж Беларуссю і Лібіяй, занадта розныя краіны. Адзін з арганізатараў маўклівых пратэстаў у Беларусі, Вячаслаў Дзіянаў, назваў сяброўства Лукашэнкі і Кадафі кругавой парукай дыктатараў, якіх з кожным годам становіцца ўсё меней.
Кадафі прыйшоў класіцца з автаматам у руках.
Кадафі прыйшоў да ўлады з аўтаматам у руцэ, і было зразумела, што і ад улады ён будзе адыходзіць з аўтаматам у руках. У Лукашэнкі інш інше, хоч нічого не виключено у любой авторитарній або диктаторській державі. Чекати криві у нас, думаю, не варто. Шлях до змінення влади буде йти, а яким він буде, залежить від нас самих.
Таким він буде, вже залежить від нас самих.
Мяркує В'ячеслав Дзіянов. А зараз наше питання. Як ви оцінюєте останні події у Лібії? Чому був зринутий диктаторський режим Каддафі? Міркування Мінаков з городні записав Сергій Стравцов.
А що там думати? Це спеціально хочуть убрати Каддафі. Чого їм туди лізти? Американцям, наприклад, або НАТО? Які там повстанці? Ой, найомники.
Та ні, про що я про це не думаю. Був порядок. Це найголовніше порядок.
А упал он уже? А что случилось? Он ушел или что? Я просто первый раз слышу от вас.
Первый раз слышу. Понедельник вроде. День тяжелый.
Каждого диктатора такая мета, чтобы удержаться. За какие сроки не важно. За счет людей. Ну, а это все конец. Как бы не виви рока, все равно конец.
В общем-то, если проводить какие-то параллели с Беларусью или просто по Ливии. Если просто по Ливии, значит, спровоцированы беспорядки международным империализмом, так будем говорить. Если говорить именно про диктатора, то он, собственно говоря, никакой не диктатор. 40 лет назад это был захват власти. Но после этого были выборы. Он создал Джамахирию. А Джамахирия – это особое устройство государства, которое, в общем-то, и управляет не один человек.
А там была абсолютная диктатура, Каддафи, вся родня и прочее. Отсутствие полнейшей демократии, прав и свобод человека.
Авторитарный режим до самой смерти, по наследству, это не то время. Ну, как Петр I раньше говорил о своих губернаторах, если он побыл один срок, все, надо выбирать. Поэтому здесь тоже срока хватит, а чтобы не посадили, значит, должен думать о том, чтобы нормально работать. А если будет всю жизнь у власти, это просто у человека очень много соблазнов. Выборная власть должна быть выборная везде. Власти имперской сейчас не должно быть.
Оценка однозначно, положительная оценка. Любой авторитарный режим неизбежно идет к своему логическому концу. Как бы там ни говорили, что в Ливии жили люди хорошо, что там определенно Каддафи отчислял количество средств на пользу народа, народ не должен зависеть от прихоти того или иного Каддафи.
Такі відкази ми почули у Городні. І про хвилину, як проходить акція «Стоп бензин» у Мінську. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Звужається коло союзників Лукашенки, режим Каддафі пав. Посольство Лібії у Мінську замінило стяг Джамахіри на повстанський триколор. Улади заборонили пікети у оборону арештованого правооборонця Олеся Беляцького, яке планувалося провести сьогодні у 18 городах. Дмитрий Бондаренко ходайничає об зміні міри стримання на той підставі, що одну третину терміну, призначеного судом. Наста Положенка поскардилася у Генпрокуратуру на адміністрацію колонії у Горках за те, що тая ховає інформацію про Дашкевича і не допускає до його адвоката. На знак протесту супраць уже 6-го від початку року підвищення цін на паліва сьогодні у шмат яких городах Білорусі запланована акція «Стоп бензин». Двадцатого жніўня бензін падаражаў на 3%. Гэта ўжо шостае падвышэнне цэнаў ад пачатку году. Аўтааматары лічаць рост цаны на паліва ва ўмовах скарачэння заробкаў ды збяднення насельніцтва неапраўданым. Таму сёння яны дамаўляліся о 19-й гадзіне стыхійна сабрацца на розных вуліцах, прылеглых да праспектаў незалежнасці і пераможцаў у Мінску, а пасля выехаць у цэнтр, каб заблікаваць рух. Зараз мы звязуемся з нашым корэспандэнтам Ігарам Карнеем, які сочыць за тым, ці адбываецца ж акцыя. Ігар, вы ў эфіры.
Добрый день. Я зараз знаходжуся ў раёне плошчы Перамогі. Пакуль тут вялікі збор міліцыянтаў, але не бачна, прынамсі, машынаў, якія былі мелі налепкі для супраць падвышэння кошту на паліва, ці белыя стужкі на антэнах, як гэта было падчас папярэдніх акцый. Ну, але відавочна, што міліцыянты падрыхтаваліся зноў жа да гэтай акцыі. Ёсць забарона на выезд з бліжэйшых вуліцаў на праспект. Вось прынамсі у раёне плошчы Перамогі не дазволены выезд з вуліцы Захарова на праспект Незалежнасці, таксама з вуліцы Кісялёва. і раз по раз так здарається, що проспект зовсім пустий. Тобто, хоча й за все, ніде на поступах ближайших так само машини заворушуються у інший бок, не дають рухатися по центральному проспекту. Колеги так само підказують, що був перекритий довго рух з вулиці Богдановича на Пероможцеву. Там так само ініціатори акції хотіли сьогодні наладити так звану революцію на колах. Увогуле сценар був такий. Удельники малыми группами збираються у любым зрушеным для их месце, и это место два вызначены. Проспект Пероможцев, это адресок от улицы Нямиги до Игнатьевки, фактично место сбору целой Минзенки, город Герой. А так само проспект Незалежности, это адресок от площади Якуба Колоса до ГУМа. Основной метой было после 19-й годины начать рухаться по проспекте по Пероможцев и Незалежности у любым керунку, потом разворочиться и рухаться назад. А уже после этого удельники мелится снизить скорость руху до 20-30 км на годину и включить аварийку. Але выглядит, что не вельми удастся напевно этот проект реализовать, потому что я сейчас полтору вельми шмат милициянтов, я не стою фактично повсюль. Проверяють активно документи,
зупиняють там по 5. Ігор, таким чином виглядає, що гету акцію якби проводить тільки міліція. Як на ваш погляд, ці виглядає, що організатори гетої акції справді обхитрили міліцію або у їх не хапіло відваги?
Виглядає так, що напевно крихо акція заморозилася, тому що ось само підвищення відбулося 20 жнівня, сьогодні 22-го, напевно, многі змирилися з цією думкою, що доведеться заправлятися по більших коштах. Нехто поглядів, що підвищення було не вельми істотне, а всього 3%, і, напевно, подумав, що нема чого і протестувати. Але треба сказати, що ситуація виглядає не так катастрофічно, як місяць тому, коли мілися ініціатори зладити акцію, тоді самі міліціянти фактично спаралізували весь рух, перекривши цілком проспект Незалежності. Тепер цього немає. Я ще раз скажу, що подаються рух некими порціями, тому раз по раз вот такі групи машин проїжджають, а потім пару хвилин може навіть бути затише і нікого нема. Тому акція, напевно, вона не шматлюдна, скажімо так, але причини тут уже треба буде розбиратися, напевно, завтра, чому здарилася вона такою менавіта.
Дякую, я нагадаю, що це була інформація від Ігора Карнія. З вами Радіо Свобода. Цягам апошніх тыдняў у беларускіх крамах праблемы з мясам. Распавядаць, што пасля з'яўлення ў інтэрнэт-СМІ фатаграфій пустых прылаўкаў на рынках і ў крамах, кіраўнікі Міністэрства гандлю і сельскай гаспадаркі, а таксама Мінгарвыканкаму наведалі ў суботу раніцай Камароўку. І некім невядомым чынам прылаўкі аказаліся запоўненымі мясам па даволі даступных цэнах ад 20 да 50 тысячаў рублёў за кілаграм. А ў панядзелак у Мінгарвыканкаме адбылася аператыўная нарада, на якой мэр Менску Мікалай Ладуцька паставіў задачу сфармаваць графік паставак мяса да канца году. Ці з'явілася мяса ў сталічных крамах? Рэпартаж Інны Студзінскай.
У вас такі назоў прыгожыя крамы, мяса шмат. А чаму зараз няма мяса? Не шмат. У разробе мяса няма наогул.
Прадукцыю мясную мы заказываем, і мы ее получаем ежедневно. Получаем мы абвальную прадукцыю, то есть мясо без кости.
А чаму зараз толькі рага і капыта?
Дело в том, что вчера выходной, для того, чтобы сделать абвальное мясо, в наше время его с утра делают и к обеду привозят. У нас в субботу мясо в разробе было 15 050 рублей за килограмм.
В субботу паўсюль было мясо.
Заявка у нас хладокомбината номер 2, 150 килограмм на завтра, на вторник. Цыплята и утята. Все, что вот нам выделили.
Звычайный универсам у спальном районе Уручча 6. С мяса только поляндвица хатняя, по кошту 42 тысячи. Усё. Як вы оцениваете выбор мяса зараз у крамах?
Дорогое.
А так, есть вас, задовольняя вось ассортимент?
Я не знаю, я смотрю на цены, и очень дорого все.
То бок не по кишени?
Ну, конечно, не по кишени.
Вось у вас крама называется «Мясной магазин», фирменный, советский. Але мясо я только ребры бачу по 43 тысячи. Вось мужчина погодится, что вельми дорого, да?
Да, да.
Ну и все тут с мяса сдается. Остатнее фарш?
Ну, плохо, конечно.
А кроме кошта все ж таки выбор. Я бачу абсолютно пустую витрину.
Ну что делать? Мы к этому привыкли. Ведь мы еще совки все.
Так и крама называется советский. А как вы решаете мясную проблему?
Ну пока никак, мясо нет.
Я просто приехала с отпуска. Пока не знаю, может, в другом магазине будет.
Как вы зараз вырешаете мясную проблему?
Никак, мы решаем вегетарианскую пищу. Овощи, фрукты, винопродукты. А зачем мясо и для чего?
Тут, звичайно, богатый выбор был. На мясной витрине крамы «Пятачок».
Название «Пятачок», а видите, уже «Пятачка» не видать. Колют, видать, скоро будет.
Скура зато есть по 500 рублей даром. А чему нема мяса?
Не было привоза, должно быть мясо.
Завсюду будет у «Пятачку» такие богатый выбор.
Будет выбор, будет мясо. Каждый день привоз мясо.
Таким чином подсумуем. Наведала у первой полови понеделка я 5 крамов. 4 из них были специализованные мясные и один звычайный универсам у спальном районе. У краме шмат мяса, с мясных выробов были только костки для живелов по 1300 и сумневный гуляш по 7000. У пятачку свиная скура по 500 рублей за килограмм. У советским были ребры по 43 тысячи свиные. Крыху лепш с мясом у звычайным универсаме Зарынова у Рутчи 6. 43 тысячи каштуе полян. Двіца по-хатньому. Больш за все мясо было у мясной державе 5. Там была пристойная яловичина по 43 тысячи. Остатнее разобрали, бо привоз 10. И, как призналася продавачка шии, якой не так давно упекал керовник державы былого премьер-министра, у краму завезли только 3 килограммы и продали литерально за 5 хвилин.
Это был репортаж и на студентской Зменску. Мясные прилавки сконтролировали и наши корреспонденты у регионах.
Гомельщина. У буйной краме «Сорти» на улице Перемоги у продажи только куры. Ни свинины, ни яловичины. Директор крамы Василь Шавчук.
10 минут назад мне приняли заявку на свинину. Скоро будет мясокомбинат. Ссылается на нехватку сырья. Мы заявку даем постоянно. Когда бывает возможность, видно, выполняет. Стараемся работать со всеми производителями. Как получается, так получается. Видно, какие-то есть временные трудности, нам ничего не объясняют. Ссылается на нехватку сырья.
Прикро выглядая мясная витрина у крамы «Родная сторонка» на проспекте Ленина. Тлумачение дает загадчица крамы.
Это фарш. Ноги, что там у нас идут, почки, супрадукты. Продуктов тоже не всегда, не все заявки, не все выполняет мясокомбинат. Но в основном-то берем Гомель. Как нам объясняют мясокомбинаты, у них нету сырья.
Разностайно сегодня означается мясная витрина фирмовой крамы Гомельского мясокомбината на проспекте Ленина, что за 200 метров от будинку облаканкаму. На витрине сальная свинина по 25 тысяч рублю, эскалёп, улоточку и субпродукты. Директорка крамы от комментарию отмовляется. Зато и продавачка кажет, что еще совсем недавно ассортимент продукции был значительно лепше.
У нас еще неделю тому назад у нас была полентвица, шейная часть отдельно была, филейка прямо целые были, эскалопная, все было отдельно, но все уже продали. Вот сейчас уже, видимо, нету запасов.
У коммерцийном отделе комбината СОЖ отсутность мясного ассортимента в своих крамах тлумачить просто. Цех забою часово не працуе, до вересні свиньи подрастают.
У нас просто на данный момент закрыт убойный цех, поэтому мы не обеспечиваем. До сентября, как бы говорили, думаю, в середине сентября уже должно все быть временно просто закрыто, пока подращиваем свиней.
Гамельчук, який наведал фирмовую краму, выказался про дефицит мяса гэтак.
В городе везде нету мяса. Ну, дело в том, что россияне и хохлы скупаются полностью. Ну, мясо исчезло с прилавка.
Берестейшина. Про ситуацию на споживецком рынке Берестя информует Павел Константинов.
Зауважаю, як на колгасном рынке женщина фотографує витрины с колбасами. Подыходжу до неї и питаюся, что так здивило. Жанчына оказалася паломніцай з Расіі. Яшчэ ў мінулую пятніцу на Берастейшчыне адбыўся хросны ход у гонар праваслаўнага мучаніка Афанасія, ігумена Берастейскага. Жанчына патлумачыла, што разам з групай іншых расійскіх паломнікаў яна зайшла на рынак. Кажа, што беларускія каўбасы ў Расіі вельмі любяць.
Любят беларускае мясо ваше, магазины всегда очереди. Я вот когда ко мне гости приезжают или сын, я всегда покупаю беларускае для него. Сало он мне заказал, но я не купила, потому что не увидела.
Жанчына кажа, што апошнім часам у Расіі ўсё больш з'яўляецца беларускіх крамаў. Яна лічыць, што такі гандаль выгадны і Расіі, і Беларусі.
Они нам привозят одежду, обувь і продукты. І, конечно, они говорят, вы нам помогаете.
Перыядычна ў фірмовых мясных крамах Берасця ўзнікаюць ажыятажныя чэргі. У гэтых чэргах часам таксама трапляюцца расейцы, якія вельмі хваляць беларускую прадукцыю.
В основном одинаковые сезоны. Только там мясопродукты не съедобные, а здесь уже. Да, я накупила кучу колбасы, повезу там.
Простых жа берастейцаў кошты не ўсцешваюць.
Да с такими ценами на мясо давно уже пора вегетарианцем становиться. Вот, захотел мясо купить, посмотрел на эти очереди, на эти цены, думаю, лучше все колбасы куплю какой-нибудь.
Коментар свободы. Экономист Михаил Залецкий лечит, что теперешнее вагание на мясном рынке у Беларуси справа чиновников, передусім их умешание в процесс размеркования продуктов.
Знаете, они все вагания, они у нас не связаны с какими-нибудь объективными причинами. Анализовать нашу экономику в объективных категориях не можем. Попыт на мясо есть? Есть. Оно повинно лежать. Пропанова есть? Есть. Оно повинно быть. Поглядите по статистике на душу населения, повинно хапать. Нема. Ну чому нема? Ну волюнтаризм чистый, да и все. А купить люди не могут. Складываются дефициты. То бок, как только начинается, появляется великий размерковальник, то одразу появляется и дефицит. Потому что ну, не может ни один размерковальник быть 7 пядей во лбу, как русские говорят, КПНом, ухим догадь. Есть система размеркования, система попыту и пропанов. У нас все больше и больше вертается советская система размеркования.
Так Михаил Залезский прокомментовал теперешний дефицит мяса. С вами Радио Свобода, и зараз дамо слово нашим слухачам.
Сейчас все ваши экономические эксперты в один голос говорят, что Лукашенко довел Беларусь до краха. Ну, возьмем гипотетически, допустим, это так. Но тогда мне объясните следующий вопрос. Почему Греция с ее развитой капиталистической экономикой находится на краю дефолта? Почему ее по этим же вопросам догоняет Португалия, Испания, а может быть Италия? Почему такая развитая страна, как Америка, триллионы долларов печатает пустых и имеет такой огромный государственный долг? Объясните, пожалуйста.
Этот россиянин с волжским говорком постоянно менторским тоном учит нас, как жить. Прокололся ты, косачок, на мелочи. Знать все о недвижимости Олеся Беляцкого простому слушателю свободы недоступно. Ты бы еще прибавил две виллы на Мальдивах и яхту.
А вот еще вопрос, если у Беляцкого что-то в польском банке, то и простите, где он должен платить-то налоги, собственно говоря? Я думаю, что платить-то он должен тогда тоже по месту нахождения банка, то есть в соседней республике. Если бы генпрокуратура в Варшаве ему что-то предъявила бы, что он что-то там не заплатил. И еще вопрос, правильно был поставлен белорусской оппозицией. А что эти все вот блатные, там, Чиж, Галов, Пестьев, у них ничего, что ли, нет в литовских банках?
Телефон для связи у Минску 266-39-52. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Звужается коло союзников Лукашенки, режим Каддафи-ПАУ. Посольство Либии у Минску заменило стяг Джамахиры на повстанский триколор. Улады заборонили пикеты у оборону арештованного правооборонца Олеся Беляцкого, якія планавалася провести сегодня у 18 городах. Дмитрий Бондаренко ходайничая об змене меры стримания на той подставе, что отбыл тротину термину, призначенного судом. Наста Положанка поскардилася у генпрокуратуру на администрацию колонии у Горках за то, что тая хавая информацию про Дашкевича и не допуская до его адвоката. На знак протесту супроть уже 6-го от початку года подвышение цена у палива сегодня у шмат яких городах Беларуси запленованная акция «Стоп бензин».